«Полный контакт» с Владимиром Соловьевым. Телефон прямого эфира 232-15-59.
Доброе утро, дорогие друзья. Телеграм-канал «Соловьев» и телеграм-канал Валентин Богданов с нами сейчас. Валентин, очень рад вас видеть. Ну что же, мы будем говорить об очевидном и ожидаемом. И я скажу так, это, наверное, комеди-клаб в доме престарелых был продемонстрирован. То есть вот эти геронтофильные подвиги, когда выяснилось, что с одной стороны был человек, в котором нет ничего от мозга, а с другой стороны щенок Путина, Путин's puppet. Ну, Валентина расскажет обо всем подробно. А напомню, телеграм-канал Соловьев, и смотрите нас на Соловьев Лайв на Ютьюбе, и, соответственно, ставьте лайки. Валентин, весь внимание.
Доброе утро, Владимир. Спасибо, рад вас видеть. Знаете, в какой-то момент, вот вы сказали про их возраст, я решил посчитать, а сколько им вообще всем вместе? 223 года насчитал вместе с ведущим. Они всего на 20 лет моложе Соединенных Штатов. Соединенным Штатам 244 в этом году, а этим ребятам 223. Ну, в общем, такая молодежь собралась, закаленная в боях. Но вообще уже американские журналисты и публика отмечают поразительную вещь, что никогда до такого, конечно, открытого прямо хамства еще не доходило на этом мероприятии под названием «Дебаты». Вообще, конечно, мероприятие это несколько переоцененное, но вот тут всего две цифры я скажу, которые важны для понимания. Ну, во-первых, в прошлый раз, когда в 2016 году Трамп дебатировал с Клинтон, все три раунда дебатов выиграла Клинтон. И как ей это помогло? Никак. Сейчас сидит Хиллари и пишет в Твиттере, что, дескать, вот в свое время жаль, что я не осмелилась сказать Трампу «заткнись», как это сделал Байден. А вот Байден осмелился. Ну хорошо, осмелился Байден. Помогло это? Не знаю, посмотрим. И вторая цифра. 70% американцев считают, что никак на их выборе не отразятся результаты дебатов. Но, тем не менее, это все равно важно и интересно обсуждать. Что бросилось в глаза, ну, для меня, наверное, уже в очередной раз. Трамп очень плохо выступает перед телекамерой и пустым залом, каков был этот зал, в общем, из-за ковидных ограничений. Это, конечно, человек с массовой стихией. Это человек,
ему
который...
Ему надо чувствовать аудиторию, да?
Ему нужна толпа, ему нужно чувствовать аудиторию. И это ярко контрастирует с теми митингами, которые, в общем, мы видим все последние недели. Активно Трамп перемещается по стране. Он, такое ощущение, подпитывается от этой толпы, напитывается этими токами и отдает вот это все. Сейчас даже, как начались дебаты, даже вот с точки зрения картинки, это очень интересно смотреть. Значит, Байден все время смотрит в камеру. Он нацелен на вот этот вот, на эту камеру и обращается к аудитории. Трампу же нужна аудитория хоть какая-то, поэтому он всю первую половину дебатов смотрел на Байдена. С точки зрения, конечно, концепции все это очень плохо. Интересный очень такой в Фейсбуке появился, ну, уже такой стёб со стороны Трампа, мол, я был один против двоих, а ведущий, вот Крис Уоллес, помогал и подыгрывал Байдену, и вот поэтому, мол, наверное, такая мысль, что вот поэтому не очень хорошо выставил. Ну, надо, во-первых, понимать, что Крис Уоллес – это, в общем-то, ведущий телеканала Fox, который явно не может
который
быть против Трампа.
Который его теоретически, да. Но симпатизирующий больше Трампа.
Вот, да, причем вот...
Вот так это выглядит. Трамп в ходе дебатов сказал ведущему, что дебатируют с ним, а не с Байденом. Вот так эту картинку увидели сторонники Трампа, а сам Байден уже у себя даже, а сам Трамп уже даже у себя опубликовал еще более печальную картинку, где видно, как он один против двух. Ну, сейчас где-нибудь найдем, покажем.
Да, но это у меня, кстати, в Телеграме есть.
Вот картинка. Точно, я у тебя это видел. Точно! Да, выходим, подписываемся точно на телеграм-канал Валентин Богданов.
И в общем-то, ну, я думаю, что тут как получилось. Крис Уоллес-то боялся, и все, в общем, боялись, что вот Байден такой старенький, такой пожилой, ему так будет тяжело. И Уоллес, наверное, выходил в этот зал с мыслью, что ему надо его защищать. Оказалось, что неробкого десятка совершенно Байден, не знаю, поворачивался он разными ушами к камере, я пытался разглядеть, есть ли там наушник, не разглядел, в общем, наушника не было, но явно в какой-то момент Уоллес думал, что надо будет защищать от Трампа, наоборот, потому что так, как хамил Байден, ну, во-первых, наверное, никто не хамил никогда президенту США, ни во время никаких дебатов, но одно то, что он назвал его клоуном, потом вот, как уже сказали, щенком Путина, ну, в общем, такие вещи, конечно, недопустимы совершенно в публичной американской политике. Ну, а что касается, в общем-то, если говорить по сути, то ничего нового кандидаты не сказали. Более того, Россию оба упоминали. Трамп припомнил последние там эти новости про какие-то денежные переводы там от Батурина Хантер Байден получал. Ну, напомнил, что Хантер Байден, в общем-то, это сын. Сын Байдена наркоман, были у него проблемы с кокаином. Байден сказал, что нет, ну да, вот-вот, да, были проблемы, но я горжусь своим сыном, что он преодолевает зависимость. В общем, такой стандартный абсолютно набор тем, все это мы слышим постоянно. Но, конечно, в этом смысле демократы, наверное, очень хорошо для себя сыграли, что вот эта история с налогами появилась. Потому что это, конечно, очень сильно ударило по трамповской теме. Он явно готовился к тому, чтобы рассказывать о проделках Байдена на Украине, о чем хорошо осведомлен американский избиратель. Очевидно, что делал на это ставку, но не сыграла эта ставка, потому что, в общем, получается, что и не вполне с точки зрения демократов честно себя вел и Трамп, когда не платил налоги. Там смешная цифра, $750, уже майки в Америке продают на Амазоне. Мол, я вот, смотрите, заплатил налогов больше, чем президент США. Вот такой мерч появился теперь в продаже. Ну, впереди у нас еще 2 тура дебатов, поэтому, конечно, будем про это, за этим наблюдать. И, естественно, кульминацией такой этого разговора стало ли вопрос ведущего, а вот признаете ли вы результаты выборов? Все мы знаем, как Трамп относится к голосованию по почте, очень отрицательно. Байден ему напомнил, что такая практика всегда существовала в отношении американских военных, но как тут не вспомнить недавнюю историю, когда в мусорке нашли как раз бюллетени военных. В общем, тут, конечно, в чем-то наверняка Трамп прав, но во всяком случае в своих опасениях. Он призвал своих сторонников в день выборов чуть ли не чтобы каждый из них, в общем, превратился в такого волонтера-наблюдателя, наблюдал за тем, чтобы не было нарушений. И на вопрос прямой, готов ли он признать результаты выборов, Трамп не дал утвердительного ответа. Он сказал, что если выборы будут честные, то он признает, если будут нечестные, то не признает. И это, конечно, главная тревога демократов. На прошлой неделе была очень интересная статья за авторством Фарида Закария, такой известный журналист, он и CNN, и международник, и он, в общем, довольно кратко...
Ну, такой считается продемократически совсем.
Продемократически, но он очень в таком спокойном тоне, можно сказать, так технократично объяснил схему, в общем, как Трамп парадоксальным образом, следуя, в общем, во многом букве Конституции, может остаться на второй срок. Это очень интересно, можем про это поговорить. Действительно, схема вполне рабочая. Заключается она в том, что если результаты выборов не будут признаваться, а к этому, скорее всего, идет, то на первом этапе определять выборщиков будут законодательные собрания местные. И тут интересный расклад. Есть на этих выборах 9 колеблющихся штатов. Так вот, 8 из этих штатов в законодательных собраниях большинство имеют республиканцы. Это значит, что, скорее всего, на уровне законодательных собраний штатов большинство будет выборщиков у республиканцев. Дальше в дело вступят демократические губернаторы. Нередка такая ситуация, когда губернатор в каком-то штате демократ, а законодательное собрание за республиканцев. В общем, начнется такая неразбериха, в результате которой никто из кандидатов не наберет 270 необходимых голосов выборщиков. После этого существует норма, согласно которой от каждого штата должен быть подан только один голос. И вот тут очень интересный расклад. 26 штатов в Соединенных Штатах республиканские, 23 демократические. Простым большинством штатов Трамп переизбирается на второй срок. Конечно, это отдаленная перспектива. Конечно, мы держим в уме ситуацию 2000 года, когда, помните, там Буш-Гор и просто Верховный суд волевым образом прекратил пересчет голосов во Флориде, и Буш стал президентом Соединенных Штатов. Поэтому так важно назначение замены скончавшийся судьи Гинзбург, поэтому так важно Трампу сохранить, так важно для Трампа сохранить консервативное большинство в Верховном суде. В общем, такой сложный пазл, в котором, в общем, дебаты, ну, они, наверное, какую-то эмоциональную роль играют, но не на дебатах будет решаться, кто будет президентом США, это точно.
Это правда, и предыдущий опыт, ну, если смотреть, как правило, хотя, с другой стороны, нет же никакой нарушения логики. Смотри, на прошлых дебатах победила Хиллари. И действительно, большинство избирателей проголосовало за Хиллари. То есть здесь нарушения базовой логики нет. Но просто большинство не имеет никакого отношения к победе на выборах президента. И у нас же Трамп получил электоральное большинство, но не большинство избирателей. А до этого ведь аналогичная ситуация уже была. И тоже в пользу республиканца против демократа.
Совершенно верно, совершенно верно. И более того, есть еще такая вещь, что в опросах, во время опросов социологических, многие американцы, это было в 2016 году, и скорее всего сейчас это даже ухудшилось, многие американцы просто скрывают, что они собираются голосовать за Трампа. Вот такое наблюдение этого года, с которым я, например, не сталкивался 4 года назад. Здесь Нью-Йорк, ну, ультралиберальный город, да, Вашингтон, Нью-Йорк, Чикаго – это голоса города, где всегда голосуют за демократов. И я уже не первую машину на улице вижу, где люди пишут «Трамп», «За Трампа», «Собираюсь голосовать за Трампа». О чем это говорит? Понятно, что голоса этих людей потонут, да, в этой сложной системе. Понятно, что голоса этих людей ничего не дадут в плане победы Трампа. Понятно, что штат Нью-Йорк все равно проголосует за Байдена. Но тем не менее, даже вот в таком либеральном городе, как Нью-Йорк, это есть. Чем это объясняется? Ну, даже я не буду...
Достали.
Да, достали. И я не буду тут оригинальным. Две вещи базовые. Это первое. Вот пройдешься по Мидтауну нью-йоркскому и видишь через там из трех заведений, трех бизнесов, как здесь говорят, да, американцы, два закрыты. Какая причина? Коронавирус, экономический кризис, решение местных властей, которые продолжают держать карантин любым способом, путем, и держали его. Сейчас, да, цифры пошли вверх. Сейчас, может быть, и надо возвращать. Но было лето, когда ничего не происходило. Цифры не шли вверх по заболеваемости. Все равно держали карантин. Это первое. И второе, то, что уже называют американские политологи и социологи эффектом Миннеаполиса. Когда колоссальный взлет количество насильственных преступлений в связи с протестами, так называемыми протестами жизни чернокожих, имеют значение БЛМ. Да? Это о чем сегодня Трамп тоже говорил многое. Он прямой вопрос задал Байдену, задал. Он говорит, а вы скажите вот все-таки, а кто из силовиков американских вообще на вашей стороне? Ну, у вас хоть какой-то профсоюз или какая-то спецслужба? Нечего Байдену на это сказать. Это же не только силовики, да, это не только члены их семей. Это люди, которые, в общем, истосковались по закону и порядку, потому что все связано. Коронавирус, ситуация с преступностью, экономический кризис. Но это зубчики, которые цепляются, вот это колесико крутится, и крутится оно плохо, с ржавчиной. В общем, замедлился этот моторчик американской экономики и вообще общего течения американской жизни.
Но да. Байден нас ненавидит, и прям есть не может, да?
Да нет у нас здесь друзей.
Это само собой, есть разная степень ненависти.
Разная степень ненависти, но это такой уже традиционный, вот, знаете, шарманщик ходит, вот он крутит вот этот вот барабанчик, да, там три песенки записано, ну вот эта песенка опять, марионетка, там кому что удобно подсовывает, этот марионетка Китая у Трампа, тот марионетка Москвы у Байдена, ну... Как бы, по сути, это разговора нет. А на самом деле он и должен быть. Обычно, вот я помню тоже, может быть, на следующих дебатах мы этого дождемся, не было ни одного вопроса по международной политике. Очень странно, да? Потому что у нас, например, есть договор о стратегических наступательных вооружениях. По-моему, единственный, да, который остался, который как-то вообще эту, как наши дипломаты говорят, поддерживает эту архитектуру международной безопасности. Уже наклонилось это здание, уже фундамент-то там, они его разобрали, да, партнеры американские, вытащили все кирпичи уже. Вот последнее, на чем держится СНВ. Есть хоть один вопрос по СНВ?
Нет. Есть, но, хоть один, как вопрос? Как я понимаю, про Карабах тоже ни одного вопроса не было.
Ну и про Карабах
хотя
нет вопроса.
Для них это
вообще
важный вопрос, потому что это борьба за голоса армянских избирателей, а очень сильное армянское лобби в США.
Ну, конечно, у одной Ким Кардашьян сколько подписчиков. Но а ее голос, между прочим, здесь...
играет да, значение. При этом Совбез же вчера собирался, он, в частности, на эту тему, но, как выясняется, никто решение Совбеза он не услышал. То есть боевые действия с утра опять начались.
Это были закрытые консультации. Я так понимаю, что это собирали, во-первых, европейцы, которым, по-моему, это армянское руководство обращалось.
Нет, Германия собирала формально.
Формально Германия, ну вот после того, как Пашинян вроде как обратился с просьбой. Но это не по-моему, там резолюция не принята, может быть, какое-то заявление для прессы. Ну и понятно, что резолюция не принята, потому что это, в общем, не тема Совета Безопасности. Это нужно отдельное заседание готовить, как-то его, там же довольно ограниченный список тем, по которым Совбез может собираться, где же угроза миру и безопасности, или как-то вот, ну, должно куда-то это быть пристыковано. Но так или иначе, ясное дело, что Америка абсолютно сейчас, конечно, замкнулась в самой себе, и какая-нибудь условная декларация Трампа, она значит больше, чем, в общем, судьба договора СНВ-3 или СНВ-2, да, будет ли он продлен, превратится ли в СНВ-3, это очень плохо. Это очень плохо, потому что вот на таком острове, как они пытаются жить нельзя. Да, и все равно существует мир. И, в общем, те проблемы, которые в Америке даже с коронавирусом возникли, они же тоже возникли из-за этого, что вот до нас не дойдет, к нам не прилетит, у нас ничего не случится. А уже Америка, в общем, мировой античемпион по коронавирусу. И цифры растут и здесь. Более того, в Нью-Йорке уже в тех самых недалеко не богатых районах типа Куинса, где вот район Корона, да, по злой иронии, ставший очагом коронавируса, там вот опять все возвращается. Сейчас уже губернатор Куомо говорит о том, что будем вводить ограничения. В общем, и, конечно, для Трампа это плохо. Для Трампа что нужно Трампу, чтобы переизбраться? Что всегда нужно американскому президенту, чтобы переизбраться? Это экономика. Времени на внешнеполитическую авантюру... Во-первых, Трамп все-таки, надо сказать, что к ней не склонен, да. Его, в общем, это будет противоречить тогда совсем. Он заплетет мозги просто своему избирателю. То есть, с одной стороны, он будет говорить, давайте выходить из Афганистана, давайте уходить из Ирака. И тут условно, ну, давайте так, ну вот... Самое очевидное, наверное, это Иран, да, с кем можно начать. Но времени нет просто раскрутить эту тему. Поэтому, конечно, он будет делать упор на экономику, ему важно, чтобы росла экономика. С этим могут быть, опять же, проблемы, опять же, из-за коронавируса.
Спасибо большое, Валентин. Блестящий рассказ. Вы слышали Валентина Богданова. А я хочу вам показать, как на самом деле должны выглядеть дебаты. И здесь, опять же, как-то ни странно, мы впереди всех. Вот напомню вам, вот это были дебаты.
Ну, это вы сказали.
Нет.
Вот что.
Это неправильно переведено.
Журналист
сказали.
Журналист.
Журналист.
Запись.
Журналист.
Не надо про запись.
Записи.
Это личное дело.
Второе.
У нас есть конституция.
Мы вас вылечим.
Да не надо лечить.
У нас два укола.
Ну, вот видите опять. Ну, что это? Ну, это же негодяй. Ну, подонок.
Я прошу прощения.
Что-то подонок.
Господа, я прошу прощения. Ой, ну, что вы делаете? Ну, что же вы делаете? Ну, что же вы делаете?
Подонок сейчас. Я вообще...
Ну, Ларь Вольфович, ну, сядьте, пожалуйста.
Ну, как можно?
Сядьте, пожалуйста.
Как ну, можно?
Такое? Сядьте,
если
пожалуйста.
Подонок такие вещи будет говорить.
Ну что, так же тоже
есть
нельзя.
Есть статья Конституции, которая запрещает это дело.
Я очень рад, мы вынуждены прервать нашу программу. Что? Будьте с нами через неделю.
Да.
Вот так дебаты выглядели в России. Новости потом продолжим.
Полный контакт с Владимиром Соловьевым.
Доброе утро, дорогие друзья. Ну что же, Трамп, как обычно, проигрывает... Первый тур выборов. Телезрители считают, что Джо Байден выиграл президентский выбор, дебаты у президента Дональда Трампа. Так было и тогда с Хиллари, когда во всех дебатах, считается, победила Хиллари, а президентом стал Трамп. Согласно блиц-опросу канала CNN, но учтите, это же CNN симпатизирует демократам, победой Байдена сочли дебаты 60% зрителей. 28% отдали предпочтение Трампу. А CBS News, обычно оценивая медиа-исследования как более нейтральные, Байден 48, Трамп 41. Но здесь, конечно, интересно еще, что скажет Фокс. Ну, а нам интересно, что скажет замечательный Дмитрий Дробницкий, телеграм-канал Дробницкий. Дмитрий, ну а что прикольно, да? У них с одной стороны идут выборы, а с другой стороны, даже не напрягаясь, можно сказать, что уже миллион американских избирателей проголосовали досрочно по почте. Ну и кому нужны ваши теледебаты?
Да, это, кстати говоря, было одним из серьезных вопросов вот в самом начале гонки. Так сказать, Трамп даже просил сдвинуть на пораньше дебаты или добавить дополнительные, так сказать, еще одни дебаты, именно ввиду того, что, так сказать, очень массовое, так сказать, досрочное голосование по почте. Это вот была такая штука. А вообще, сегодня, кстати говоря, вот один из таких вот прям споров жестких был именно по поводу того, что происходит с этим самым голосованием по почте. Но понятно, что правды все равно здесь не найти никак. Вот дебаты, которые прошли, они, конечно, были очень хаотичными такими. Несмотря на весь опыт Криса Уоллеса, мы знаем, он и Владимира Владимировича Путина брал интервью, и вообще человек очень опытный, это просто мегафигура, так сказать, на телевидении, тем не менее, он так и не смог поставить под контроль эти самые дебаты. Но вообще говоря, это, так сказать, тут скорее нужно винить самого Уоллеса, потому что он ведущего, я имею в виду модератора, потому что он как-то вел эти дебаты, как будто это обычные дебаты, вот обычная предвыборная гонка в Соединенных Штатах. Вот. А на деле, конечно, ситуация-то совсем другая. Два кандидата, вот это сегодня абсолютно точно и четко было видно, представляют две разных Америки, которые друг друга не слышат, не видят, не хотят знать, считают ужасом противоположную сторону. Вот. И поэтому у них разные цифры, у них какие-то параллельные исследования, они вообще живут в каких-то параллельных мирах. И ясно, что между ними вот такого, знаете, согласия, да, которое часто наступало, кстати говоря, после выборов, у любого президента, там, неважно, демократа, республиканца, все-таки был какой-то период, который назывался медовым месяцем между лидером и избирателем. Как известно, у Трампа его не было, я думаю, что не будет у любого человека, который выиграет эти выборы. То есть даже был вопрос во время дебатов, призовет ли Байден, призовет ли Трамп своих сторонников оставаться дома и быть сдержанными и хладнокровными, каким бы, пока считаются голоса. Потому что, в общем, сегодня уже окончательно, буквально официально стало ясно, что голоса будут считаться, ну, по крайней мере, 5-7 дней. Что, конечно, не добавляет доверия к этому процессу электоральному, который там проходит. То есть, в общем, ситуация, конечно, этими дебатами никак не решается. Вообще,
наоборот, обостряется, по большому счету.
Да, 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 конечно. И такие дебаты, кто здесь выиграл, кто здесь проиграл, ну, в общем, можно сказать так, что Байден, конечно, выиграл эти дебаты за счет того, что, конечно, он выдержал. То есть я как-то предполагал, конечно, что различного рода там подготовка будет психологическая, можно сказать, медикаментозная, что он, конечно, выстоит. Но он неплохо выстоял. Другое дело, что все, что он говорил, это были либо междометия, либо домашние заготовки. И в этом смысле он, конечно, выглядел... Вот в любой другой электоральный цикл его поведение на дебатах назвали бы неживым. Но здесь, конечно, уже, вот я еще раз говорю, что совершенно не тот год, не те выборы, не то на кону. Вот, и поэтому даже вот то, что он как-то вот выдержал с такими постановочными эффектами, часто обращаясь прямо в камеру непосредственно к зрителям, вот, все это выглядело на самом деле неплохо.
Согласись.
Да, да. Ну, смотрите, тут просто речь идет о разных, скажем так, разных подходах к этим дебатам. Трамп, собственно говоря, смотрите как, все дебаты вроде как проиграл Хиллари Клинтон, тем не менее, так сказать, оставил гораздо лучшее впечатление после них. То есть оставаясь живым человеком. Но сейчас, в общем, даже неизвестно, какой на самом деле там, как себя нужно было вести, чтобы выиграть эти дебаты, на самом деле. Потому что, в общем, я думаю, что зрители, которые смотрели данные дебаты, там и опросы соответствующие проводились до дебатов, телезрители в основном будут следить за своим кандидатом.
Конечно.
Как он сказал, как он справился. И, то есть, вообще-то, дебаты призваны как бы заставить людей задуматься, да, ну, как бы вот как себя ведет тот или иной кандидат, за кого голосовать. Нет, здесь такого нету, но я единственное, что могу сказать, что у Байдена, конечно, вообще никакой, так сказать, фактологии не было под тем, что он говорил. То есть это в основном были все слова, которые как бы никак не подкреплялись никакими фактами, и он даже не старался делать вид, что есть какие-то факты. Он говорил, например, что если бы американцы носили маски с самого начала пандемии, 100 тысяч, так сказать, меньше умерло бы от коронавируса. Ну, правда, Трамп не остался в долгу и сказал, что если бы Байден был президентом во время пандемии, умерло бы не 200 тысяч, а 2 миллиона.
Ну, в общем, это они друг друга оговорочку стоили, вот, использовал, да.
Да, да. То есть, в общем здесь понятно, что две стороны в Соединенных Штатах друг друга как бы не слышат. Еще раз, более того, есть еще одна важная вещь, которую я заметил. Это, конечно, то, что, скорее всего, в Демократической партии продолжается дискуссия и нешуточная борьба внутренняя. Поэтому Байдена очень аккуратно, Байдена очень аккуратно отсекли от ответа на наиболее, так сказать, тяжелые вопросы по политическим линиям. То есть, вообще говоря, он постарался не ответить ни на один вопрос, связанный с его будущей политикой. За исключением одного, вот того плана, который действительно
должен был ответить корректно. Он сказал, future, what future? Спрашивайте Камилу про будущее.
Ну, да, то есть, может быть, и
так. Да, отослал бы сразу к своему вице-президенту, потому что все равно все же считают, что, скорее всего, рулить будет она по понятным причинам, так как здоровье Байдена вызывает большие вопросы у самого Байдена в том числе.
Байден-то вообще, послушайте, Байден великий человек. Он в том смысле, что более лояльного партии человека я давно уже не видел. Знаете, ему там сказали в 2016 году, отойди в сторону. Он отошел в сторону, произнеся, так сказать, прочувственную речь, так сказать, у Белого дома с Бараком Обамой. Ему сказали, вперед в гонку. Он говорит, ребят, да вы перестаньте, я уже вон тут, так сказать, давно уже на пенсии, я как бы ничего не хочу, кроме кресла, так сказать, и теплого чая. Надо Джо. И Джо встал и пошел, стал делать. Ну, реально, вот, ну, человек, так сказать, готов партии отдать все до конца. Вот это как бы тоже так о нем довольно характерно говорит. Другое дело, что действительно никаких программных вещей не сказано, и, видимо, идет борьба внутри Демократической партии, за исключением одного. Это, конечно, ужасная нарисованная картина. Он думал, что это красиво выглядит. Но вот эта ужасная нарисованная картина, конечно, Америки при альтернативной энергетике, когда, так сказать, там, к 35-му году уже будет так называемый нейтральный ноль по выбросам углекислого газа, а там к 50-му году вообще прекратится всякий выброс СО, я вообще даже не знаю, дышать, что ли, они перестанут. Вот. Но смысл в том, что окончательно, вот еще раз стало понятно, наиболее выпукло это так прозвучало в устах Байдена, что, конечно, вся эта зеленая сделка, вся эта климатическая вообще тематика, все это потепление глобальное, все это попытка его остановить при помощи различного рода международных соглашений, вообще каких-то внутренних политик, это, конечно, не что иное, как акция, нацеленная на деиндустриализацию вообще развитых стран. Вот, и полное уничтожение вообще, так сказать, там, рабочего, среднего класса в этих странах. То есть окончательное. Понятно, что, ну, смешно думать, что, так сказать, это направлено действительно на какое-то там сохранение климата или еще что-нибудь в этом роде. Но вот это то, что действительно у нас не будет никаких реальных источников, кроме так называемых альтернативных, и что у нас не будет никаких автомобилей, кроме электрических.
Дим, вот, согласись. Что у нас не будет никакого... Ну, прости, у тебя же блестящие инженеры. Инженерное образование, насколько я помню. Согласись, ужасно смешно. Замечательно звучит формулировка. У нас не будет никаких источников, кроме альтернативных. То есть сама формулировка как раз взаимоисключающая. Если они альтернативные, то они должны быть альтернативные чему-то. Поэтому что-то все-таки должно быть, чтобы этому быть альтернативой.
Ну да, но вообще говоря, по поводу этого самого вот и там потепления и так далее, ну смотрите, слушайте, я не понимаю, например, как вот простой пример, как можно одновременно двигать идею о, так сказать, незагрязнении окружающей среды и снижении выбросов СО2 в атмосферу и одновременно ратовать за электромобили. Электромобиль что делает? Электромобиль уносит загрязнение из городов на фабрики, где они производятся. А не более того, при этом, там, не знаю, там тот же самый аккумулятор при его производстве производит столько различного рода отходов, что мам не горит. То есть, ну, как бы даже об этом не говорится.
Это ты объяснишь, Грете Тунберг, почему, когда яблочко она кусает, через некоторое время становится беленькое таким желтеньким. Плоть яблочки. Ну, что сейчас мы будем рассказывать людям, которые считают, ну, я же сажусь в машину, ведь сзади нет же никакого облачка дыма, значит, чистые технологии. Все остальное их не интересует.
Ну, да, ну, вот И это, конечно, картина, нарисованная Байденом, для тех, кто так более-менее вслушался, она, конечно, страшная. Вот, то есть, как бы он так вот... Тут, в этом смысле демократическая партия, она едина. То есть, неважно, какое крыло там партии более-менее друг друга подвинет другое крыло, вот, вот этим они будут заниматься. И, кстати говоря, в отличие от республиканцев, тут важно, что для демократов это всегда было важно сделать это во всем мире. Вот отсюда, отсюда все эти международные соглашения, там, Парижские соглашения, там, до этого соглашения в Киото и так далее. А, ну и вот, собственно, три вещи, да, Байден справился, как ни странно. А, это абсолютно две разные Америки, которые друг друга не поймут никогда. А, и третье, конечно, это то, что в Демпартии по-прежнему продолжается борьба. Попытка Трампа вытащить Байдена на какие-то слова, связанные, так сказать, там, с кем же он все-таки больше, там, с более умеренными демократами или, так сказать, с левыми демократами. Попытка вытащить его на то, чтобы он прокомментировал вот эту вот совместную платформу, которая была согласована Александрой Окасио-Кортес и Джоном Керри, значит, вот перед, перед партийной конференцией демократов. Байден ушел, конечно, от всех этих вопросов. Он, вот, так сказать, вообще, вот, надо сказать, что проснулся такой старый хитрый лис Байден, который на любой вопрос мог не ответить, вот, скажем так. Вот именно так, у него было такое искусство, ну, всегда.
Мы же понимаем, что Байден, ну, реально уже очень опытный политик. То есть он, да, ну, там, как он честно сказал себе, 180 лет уже отсидел в Сенате, он все знает, все понимает, но не все помнит. И это то, что его несколько огорчает. У него явно были хорошие заготовки, то есть явно он ждал атаку, да, на сыновей, и он не постеснялся использовать память погибшего сына для того, чтобы отмазать сына, замешанного в коррупционных схемах. То есть видно, что с ним работали, да, но он выглядит совершенно восковым. Вот он когда говорит, такое ощущение, что ты наблюдаешь, что как будто вот вытащили его фигуру из музея восковых фигур, мадам Тюссо поставили, и вот натянутое лицо, не случайно Трамп жестоко шутил о том, что он заложил столько денег в пластическую операцию, зачем он носит маску. Но при этом, как-то не странно, он выглядит, ну, хорошо физически выглядит. Он подтянутый.
Ну, скажем так, он, да, да, да. Ну, с этим, кстати, проблем больших в американском политическом классе и вообще в, среди богатых людей. Там в Америке нет проблем никаких, нет.
Но да, поэтому он выглядит менее деле... народным, чем Трамп. С его животиком, неухоженностью такой, любовью к фастфуду. Он как-то народнее.
Да, это, кстати говоря, вот удивительный феномен Трампа, который, ну, еще, так сказать, заблистал там во второй половине 15-го года, пока там всякие праймери шли. Это, конечно, удивительно, как уроженец Нью-Йорка, вообще девелопер и, так сказать, звезда там реалити-шоу, вдруг начал как-то говорить и вести себя так, что это стало понятно там простому парню, так сказать, из Оклахомы какого-нибудь. Вот даже то, как Трамп говорит, удивительным образом, может быть, он иногда там сбивается, повторяет сам себя, слишком много у него, так сказать, уходов вправо-влево по теме, но при этом удивительным образом он говорит на том языке, который понятен простому американскому парню. Вообще, на самом деле, он с самого начала это, этим взял. Ну и на дебаты он тоже вышел, скажем так, без заготовок. У него прям видно, что либо он включается в какую-то тему, либо не включается. И здесь вот, кстати говоря, вопрос о формальном выигрыше или проигрыше дебатов не стоит. Мы увидели просто две разные картинки. Надо сказать, что с Джо, конечно, поработали. У него просто вся речь была заготовки домашние.
Абсолютно.
Вот, вот. И в этом смысле он выдержал. Физически он, ну да, как бы, так сказать, выстоял. Я уж не знаю, препараты здесь виноваты, или длительный отдых, или что-то еще в этом роде, или какая-то мобилизация внутренняя. Но надо сказать, что он выглядел, Байден, раза в два, в три лучше, чем он выглядел обычно при каком-то телевизионном включении. Где он там слова забывал, так сказать, там, засыпал там и так далее.
Здесь не, он, ну я здесь думаю, может, каким-то образом, ну слушайте, все-таки адреналин, подготовка, это все наверняка сработало. Но там же Трамп хотел его проверить на наличие допинга. Но при этом как-то вот удивительно, Трампу продолжает, являясь президентом, он все равно выглядит кандидатом от анти-эстеблишмента. Хотя занимает самую высокую должность в эстеблишменте. То есть это по-прежнему, ну, на самом деле, в этом, столкновение эстеблишмента, да, и анти-эстеблишмента.
Ну, это так и есть. На самом деле ничего в этом... То есть то, что Трамп занял высокую должность, еще как бы не решило весь исход борьбы там. Ни на Большом Западе, ни в Соединенных Штатах.
Это да. Дим, а можно, то есть, вообще, ну, да, можно вообще верить их выборам? Вот насколько это действительно отражает правду? Ведь это мы же никогда не анализировали. Ну, то есть вы, специалисты, об этом всегда писали, но в широком таком общественном сознании есть представление, что Америка — это страна безупречной демократии, безупречной системы и безупречных выборов. А так ли это?
Да нет, ну это, конечно, не так, и американцы сами об этом говорят. Если сейчас оставить в стороне вот их эту федеративную систему выборов, которую часто называют там непрямой, но на самом деле такая не федеративная, дающая большего веса малым штатам. Но если посмотреть на нее, она, конечно, предельно архаична. Но это прежде всего, что можно о ней сказать. Она, так сказать, ну, мало того, что там, в общем, электроника, так сказать, если внедряется, то ее тут же отменяют, потому что глючить все начинает. И там, конечно, ни о каком цифровом голосовании речи не идет, но вот эти устаревшие машины для голосования, эти почтовые бюллетени, эти 50 разных, точнее 51, если еще округ Колумбия взять, 51 разный вид бюллетеней, которые, так сказать, там каждый штат, там каждый вводит в своей жизни способы подсчета. Наконец, почтовое голосование, которое тоже играет роль, вокруг которого, кстати, сегодня ломались копья. Но это, конечно, предельно вот устаревшая все система. Можно как-то сказать, что они такие традиционалисты, так сказать, любят больше, там, не знаю, гусиное перо и пергамент, потому что уважают свою конституцию. Но, на мой взгляд, это просто связано с тем, что политическая борьба не дает им осовременивать собственную политическую систему. Они ведь с чем столкнулись-то? Дело ведь не только в выборах. Они столкнулись с тем, что то, чем они так гордились, несменяемая, неизменяемая практически конституция, которая только дополнялась как бы толкованиями поправок, что она их и привела сюда, что обе стороны готовы не признать результаты этих самых выборов. Причем вполне себе у них есть четкие аргументы, почему не признавать.
Ну да.
Вот. А то, что конкретно по вопросам там, процедуры и прозрачности подсчета бюллетеней, ну, какое дело? Все понимали, что много бюллетеней теряется по почте. Все понимали, что так или иначе губернаторы пытаются подыгрывать, так сказать, своим. Все понимали, что, так сказать, используется админресурс. Это вообще никто даже никогда не отрицал, будем говорить так. За исключением CNN, вещающих на другие, так сказать, там, неправильные страны. Вообще внутри Америки это никто никогда не отрицал. Но одно дело, когда это, условно говоря, там вот как насморк, да, то есть там мы там, да, вот у нас есть какие-то несовершенства, но в целом мы доверяем исходу выборов, да, так сказать, вот это было одно дело. Сейчас, когда явное, так сказать, недоверие является просто частью политики обеих партий, все это и рассыпалось. По-моему, здесь же, в полном контакте, вот, и на Соловьев Лайф, мы говорили о том, что в центре, вообще говоря, всей американской политической системы, в ее устойчивости, стоит, конечно, никакой не подсчет голосов прозрачный, и никакая неуверенность в целостности электоральной системы. А стоит в том, что проигравшая часть элиты соглашается с результатом подсчета голосов.
Факт признания. Вот, звонок победившего.
Да, факт признания, да. Звонок победителю от проигравшего, да. Вот он всегда стоял в основе. Да, да, победившему, да, от проигравшего. Вот, он всегда делал эту систему, так сказать, крепкой. Хотя были исключения, мы знаем, что были значительные, как бы, так сказать, проблемы, связанные с, там, пару-тройку выборов, точно могу исторически привести, когда это не совсем было так. Ну и там, в основном, элитный сговор, вот, ну или гражданская война. Дим, у гражданской войны такой вырожденный момент, а тут да. Все-таки еще раз.
Тут Дмитрий Киселев по CNN сказал им, что Россия по-прежнему единственная страна, которая может превратить Америку в ядерный... Я опять забыл слово, как по-русски. Пепел. Да? Радиоактивный пепел. Интересно, американцы вздрогнули, когда это услышали? Не смотрел, не ослышал, была какая-нибудь реакция? Потому что на CNN, когда такое спокойно говорят... Это я себе представляю реакцию такого бытового американца. Ну, конечно, не 50-е годы, из окна никто не выбросится.
Да, да. Но я могу сказать, что мне кажется, что американцы отбоялись свои в 70-е годы. Вот, а у них тогда вот это шло строительство чуть ли не в каждом частном доме. Они строили убежище, они потратили какие-то бешеные деньги на все эти бункеры там и так далее. То есть это вот как бы там этот фильм «Взрыв из прошлого», он, так сказать, он довольно четко показывает, что это было абсолютное сумасшествие, которое присутствовало в каждом доме. Я думаю, что вот во всех случаях я в прессе не видел все новостные ленты, которые там читал, там не было никакой большой реакции на это все дело. дело. Вот. Я думаю даже, что сейчас американцы, как это ни парадоксально, они как-то в 2016 году, наверное, даже больше думали о международных всяких делах. Сейчас, я думаю, что они думают о них гораздо меньше, чем даже в среднем. Там, конечно, будет уже то ли во вторых, то ли в третьих президентских дебатах поднята тема внешней политики. Вот. Но она сейчас, я думаю, мало интересует американцев. Они сейчас, вообще все страны попали в большой переплет. Вот. А в Америке, конечно, вот все это происходит на фоне беспрецедентного, конечно, просто разгула различного рода экстремистских организаций, кругом погромы и так далее. Ураганы идут один за одним. Вообще, кстати говоря, такое одно из рекордных лет в Америке в плане активности ураганов и далее торнадо. Калифорния, Орегон, так сказать, горят, Вашингтон затянут дымом, я имею в виду штат, который на западе Соединенных Штатов. Все это в один день, еще накануне выборов, так сказать, умирает судья Верховного Суда. Вот. И все это одновременно. Вот все это одновременно происходит. Я так думаю, что этим-то они на самом деле по большому счету сейчас все озабочены. Мы, конечно, еще при этом не забываем, что по ним прокатился COVID-19, и там умерло беспрецедентное количество людей. То есть там все-таки 200 с лишним тысяч погибших от ковида. Да, это меньше, чем там, вот, на миллион населения, чем там в некоторых европейских странах, в той же Британии, Италии, Испании, но это 200 тысяч. Это много. И целый ряд городов больших, там, типа Нью-Йорка, там, просто действительно превратился просто в ужасный, так сказать, эпицентр эпидемии. Чуть-чуть не хватило до экранизации фильма будущего. В общем, мы сегодня, вот я еще раз повторюсь, мы сегодня, в общем, увидели то, что и прогнозировали. Фактически, словами двух кандидатов в президенты, мы увидели, что договариваться они не собираются, ни о каком единстве Соединенных там Штатов в ближайшее время речи не идет. Вот это, наверное, самое такое, самое главное и самое тревожное из того, что происходит сейчас.
Телеграм-канал просто... Дробницкий был с нами. Да. Прости, Дмитрий, должны выходить уже на новости. Телеграм-канал Соловьев. Смотрите нас на Соловьев Лайв на Ютьюбе. Подписывайтесь и ставьте лайки.
Полный контакт.